продолжаем исследовать историю античности, и мы переместились из Китая в соседнюю страну, Корею. И ближайшие занятия мы посвятим истории этой небольшой, но чрезвычайно интересной и очень показательной территории. И начать нужно с невероятно зыбких материй. То есть, сегодня, на самом деле, мы будем говорить даже не об истории Кореи и не только об историографии Древней Кореи, сколько о восприятии истории в современности. Почему я сознательно иду на введение, прямо скажем, лишнего урока, лишней беседы в нашу и так чрезвычайно немаленькую программу? Да ровно потому, что вы, скорее всего, заинтересовавшись этой темой, включите какое-либо устройство и полезете в Google, Яндекс или иную поисковую систему, чтобы как-то углубить свои знания. И рано или поздно, скорее всего, рано, вы наткнетесь на корейские, китайские или японские учебники истории, благо их переведено много, или, может быть, вы умеете в оригинале их читать. И там очень может быть вы столкнетесь с словами, которые будут сильно или резко диаметрально отличаться от того, что говорю я. И мне нужно объясниться, чтобы, встретив некое разногласие, вы не впали в недоумение, зачем Клим Александрович нам такое рассказывал. И вот с чем это связано. История Древней Кореи запредельно политизирована, причем политизирована как в самой Корее, а точнее в самих Кореях. Мы же помним, что теперь их две – северная и южная, где официальная историография несколько различается. При этом Корея имеет очень долгие и, прямо скажем, непростые отношения с соседним огромным Китаем. И есть китайская историография относительно своего соседа. Точно так же, как есть японская историография, просто потому что у Японии тоже были очень долгие и, прямо скажем, непростые отношения с территорией Корейского полуострова. И вот эта политика давлеет над историографией, по крайней мере, если не в научной, то именно в учебной литературе настолько сильно, что иногда ее искажает, причем иногда искажает очень сильно. Хотя бы в виде подхода. И вот об этом-то мы с вами должны поговорить. Что такое история Кореи? И когда мы будем говорить вот прямо сейчас об истории и восприятии истории Кореи, это можно будет применить к многим территориям на планете Земля, где политика диктует свои правила исторической науки, зачастую искажая ее. Что далеко ходить, у нас последние годы опять и опять, даже в родной России, в родной нашей стране, начинается вот это самое давление политики на историю. Итак, Корея. Самая главная сложность в восприятии корейской истории, в первую очередь, подчеркиваю, древней, античной корейской истории, а ровно в том, что непонятно, а что такое Корея. Мы привыкли рассуждать чисто обывательски, поглядев на карту, посмотрев на глобус, где проведены четкие политические границы, что Российская Федерация – это данная территория, вот от сих до сих, и там проживают россияне. Тут Китай с китайцами, вот Корейский полуостров рядом с Китаем, и там, конечно, живут корейцы. Но ведь мы же должны отчетливо понимать, что в античности вообще не было понятия границ, которые хоть как-то совпадали бы с нашим понятием границ. Это просто технически невозможно было сделать. Это первое. Второе. А что такое корейцы? Или, например, россияне, или, например, китайцы. Тем более, что про китайцев недавно мы с вами говорили, потому что китайцы сами себя теперь называют хань. Это прямо этнические китайцы. Но есть ханся. Это то, что мы бы сказали, наверное, именно россияне. То есть, не русские, а россияне. То есть, там могут быть и таджики, и евреи, и калмыки, и так далее. Точно так же в Китае есть очень много национальностей, которые не являются китайскими. Их называют таким собирательным образом, который напрямую не переводится как китайцы, но принадлежащий к китайской нации. Большой не этносу, а большой политической нации. А и вот что же с Кореей? Что такое корейцы? Тем более, когда мы говорим про настолько седую древность. Вот от палеолита, мезолита и неолита буквально начиная. А вот тут мы сказать этого напрямую не можем, потому что население, которое находится сейчас на территории Кореи, в то время на территории Кореи не находилось. Тем более, это было не то самое население, а предки и прапредки этого населения. А откуда они пришли? Об этом мы подробно поговорим на следующем уроке, который будет посвящен догосударственной истории Кореи. Совсем древней истории Кореи. Но, забегая вперед, можно сказать, что по крови кровные родственники, далекие предки современных корейцев зародились, сложились как общность и пришли в Корею с севера с территории Маньчжурии. Значит ли это, что территория Маньчжурии – это тоже территория Кореи? Ну, просто потому, что корейцы же жили в Маньчжурии, а потом почему-то пришли на территорию Кореи. И если мы заглянем в ту самую публицистику и даже некоторые учебники истории, неважно, северокорейские или южнокорейские, то можно встретить некие завуалированные, а то и не очень-то завуалированные претензии на территорию Маньчжурии, потому что там когда-то жили корейцы. Теперь там корейцы не живут, но когда-то же это была их прародина, а значит, это совершенно явно территория Кореи. С одной стороны, с другой стороны. Ведь есть же рядом Китай, который однозначно говорит, что территория Маньчжурии – это Китай. Но когда-то на территории Кореи проживали люди, родственные людям, которые проживают сейчас на территории Китая. Поэтому территория Кореи на самом деле – это как-то по недоразумению не китайская территория Китая. Вы представляете, что будет, если всерьез развивать данную логику? Что будет? Так это же будет резня настоящая. Так как разрешить это совершенно невозможно. И в данном случае история может выступить очень опасным пропагандистским оружием. И тут же мы включаем третий фактор. А это японцы. Почему? А потому что еще в 19 веке вдруг ученые на заре науки лингвистики, науки о формировании, складывании и бытовании языков обнаружили, что корейский язык не очень-то похож, хотя, конечно, похож, но не очень-то он похож на соседний китайский. То есть, там вообще ничего общего. Более того, корейцы на какой-то момент вообще отказались от китайской иероглифики и пишут собственным алфавитом, у них алфавитное письмо. Но это вопрос уже вполне представимый, исторический. Потому что мы же понимаем, что языки складываются гораздо раньше, чем складывается письменность. И вот на каком языке они говорили? В 19 веке вдруг стало понятно, что говорили они на языке, который очень родственен древнеяпонскому. То есть, корейские, японские языки – родственники. И тут же в дело опять включилась проклятая политика. Потому что Корея была оккупирована Японией и входила некоторое время в состав Японской империи. И японцы радостно сказали, да, мы ничего не оккупировали. Это же наши люди. То есть, родственники древних японцев, то есть, нас. Корейцы, понятно, с этим были очень сильно не согласны и не согласны до сих пор. Более того, сейчас где-нибудь в Южной Корее за публичное, серьезное отождествление предков корейцев с предками японцев, то можно лишиться научной карьеры. И это, кстати, не шутка. А в Северной Корее очень может быть, если вы будете такое говорить, опять же, публично и всерьез, можно лишиться свободы, то есть можно сесть в тюрьму. Это, опять же, потому что в дело науки, строгой, чистой науки, которая занимается чем-то, что было тысячи лет назад, включается современная политика. Я призываю вас вот на такого рода спекуляции просто не попадаться. Они, во-первых, не имеют к науке никакого отношения, просто опасны. То есть, если транслировать такое всерьез, то вот посмотрите на Китай, Корею, Японию, вот на этот регион, где историческая наука является катализатором этого кипящего кислотного котла межнациональных современных, строго современных отношений, которые поставлены на службу политики. Вот от этого нужно максимально дистанцироваться. Наука и политика. Политикой тем более, если мы говорим о чем-то, что было не просто давно, а очень давно. Но вопрос-то в этом серьезный. И вопрос попадающий прямо точно в понимание того, что такое наука и что такое история Древней Кореи. А вот что такое корейский народ? И вообще, что такое народ? Если бы мы с вами жили в 19, 18, 17 и еще раньше веках, у нас был бы ровно один ответ. Народ – это люди, разговаривающие на одном языке. Помните, как у Пушкина в его замечательном стихотворении «Памятник», там, где я памятник себе воздвиг, нерукотворный к нему не зарастет, народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. И вот дальше там есть строфа очень важная. «Слух пройдет обо мне по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». Вот всякий в ней язык. То есть, еще в 19 веке язык был синонимом слова «народ». И вот если подходить к этому вопросу именно так, то мы можем уверенно сказать в терминологии 19 века и раньше, что предки японцев и предки корейцев – это один народ. Но тут же мы вспоминаем, что живем мы, к счастью, не в 19-м, не в 18 веке, а в 21 веке. Потому что уже в 19-м, и тем более в 20-м, понятие народа очень сильно уточнилось. Это далеко не только язык, это еще и общность психики, общность истории, общность территории, общность материальные культуры, которые продуцируют в том числе и психологические особенности данного конкретного населения, данных конкретных людей. И археология нам говорит о том, что в самом деле предки корейцев изначально не проживали на территории Корейского полуострова. На каком языке они говорили? Это, конечно, огромный вопрос. Потому что от корейского языка у нас не осталось почти ничего. Почему? А это еще один феномен корейской, древнекорейской, конечно же, истории и историографии, в том, что корейцы еще в средние века, причем во вполне представимые средние века, века так до 15-го, совершенно не интересовались тем, на каком языке они говорят. Ну, понятно, что было 95% населения податного, крестьян, ремесленников, горожан, которые, конечно, говорили на корейском языке, на каком бы еще языке им, собственно, говорить-то. Но они не знали письменности, потому что это люди были в подавляющем большинстве неграмотные, но были и грамотные люди среди дворян, духовенства, высшей аристократии, у которых просто был досуг для того, чтобы учиться писать и читать, чтобы любить писать и читать. Так они писали и читали на китайском. И первые, собственно, корейские источники на корейском языке происходят из 15 века. А мы с вами говорим о древности 7-6 тысяч лет до нашей эры, 3 тысячи лет до нашей эры, в конце концов, первый век до нашей эры, это все равно за 1500 лет до появления, собственно, корейских источников на корейском языке. До этого о корейцах писали, и корейцы сами писали. Мы знаем от 12 века почти точного ровесника нашей родной повести временных лет, это история трех царств или история трех государств корейская, которая, конечно, была написана по-китайски. Потому что китайский язык был языком науки и международного общения в том дальневосточном регионе в средние века. Примерно так же, как у нас в Европе языком международного общения долгое время была латынь. И она же была языком науки. Если говорить о Восточной Европе, там да, там еще вторгался греческий язык. Но заметьте, не родные славянские или германские или языки, но латынь или греческий. То же самое было и на Дальнем Востоке, только роль латыни и греческого одновременно брал на себя китайский. А что осталось у нас от корейского языка? Топонимы, в первую очередь гидронимы. Почему? Потому что города исчезают, появляются, и можно давать разные названия, а вот река, за исключением некоторых регионов, имеет очень долгое устойчивое наименование, в силу того, что река, в отличие от города, не девается никуда, и завоевать ее невозможно. Вот приходят новые люди, ну, скажем, завоеватели, на территорию Корейского полуострова, и говорят местному покоренному населению, а как называется эта речка? Они говорят Ялу. Ну, есть такая река Ялу, и вот это название, незначительно трансформируясь, может передаваться в тысячелетиях. Тут, конечно, есть нюанс, о котором тоже нужно упомянуть, что В некоторых регионах, далеко не во всех, название рек было очень странным. Потому что река большая, длинная, иногда на сотни, иногда на тысячи километров она простирается. И в разных ее отрезках ее могли называть по-разному. Вот есть, например, у нас в Эстонии какая-нибудь речка, которая течет до сих пор, но в средние века. И она имеет определенное название. Естественно, от истоков до устья. Это одна и та же река. А в средние века или в античности есть в середине какой-то городок или село. И средняя часть реки называется по имени этого городка или села. Дальше у нас некий лес, например, священный, у которого тоже есть свое название. И следующая часть реки называется по имени этого леса. То есть, такие варианты в истории существуют, их нужно держать в уме, но в среднем гидронимы – это одни из самых долговечных следов языка, которые есть вообще на планете. Неважно, говорим мы о Корее, Японии или, скажем, о Греции. Корея, естественно, не исключение. И вот гидронимы и чуть шире топонимы, то есть название мест, гор, озер, лесов, говорит нам о том, что корейцы говорили на каком-то языке, который, видимо, происходит из алтайской семьи. То есть корейцы, точнее говоря, не корейцы, а прапротокорейские предки современных корейцев пришли с северо-запада, с территории где-то около современного Алтая. Может вам встретиться такое мнение, назовем это так, мнение, что корейский язык относится к алтайско-уральской группе языков. Вот если вы такое увидите, алтайско-уральская группа языков, вот эту книжку в данном ее разделе уже можно не читать, потому что нет такой группы языков. Есть отдельно уральская группа языков, есть отдельно алтайская группа языков. Смешивать их нельзя. Так вот, корейцы с большой долей вероятности в данном случае утверждать что-либо на 100% до сих пор еще невозможно. Судя по существующим древним гидронимам и топонимам, относятся к, по языку, относятся к алтайской группе языков, к которой относятся и прапредки современных японцев. Когда-то, видимо, это в самом деле было какое-то языковое единство, какая-то языковая общность. Ну, например, как наш русский язык, как славянские языки вообще относятся к индоевропейским языкам. И когда-то и предки германцев, и предки англичан, и предки французов, и наши предки вместе с предками чехов, поляков и болгар говорили на одном и том же языке, или, по крайней мере, очень похожих и очень родственных языках. Но вот мы смотрим язык. Ведь есть же еще и археология. Потому что народ приносит с собой материальную культуру со всей неизбежностью. И материальная культура может маркировать после тщательных, широких, комплексных раскопок ареал некой территории, на которой именно эта материальная культура определенного типа, маркирующаяся теми или иными признаками, чаще всего, если мы говорим о древности, это или каменные орудия труда, или керамика, или все вместе. То есть то, что очень долго сохраняется в земле и, может быть, почти вечно сохраняется в земле. Вот это может маркировать народ, но не только. Почему? Потому что об этом мы с вами уже неоднократно говорили. Материальную культуру более развитого, продвинутого и подходящего к данным природным условиям типа могут брать люди, говорящие совершенно на другом языке, имеющие другую культуру, принадлежащие, как бы мы сказали, другому народу. То есть вот пришли даже, может быть, не завоеватели, а торговцы, которые принесли с собой очень хорошие, правильно сделанные горшки, которые, скажем, в Корее будут работать прекрасно, сохраняя продукты питания на долгое время от паразитов, мышей, грызунов, разнообразных сыростей, наоборот, жары. И местное население, вообще не будучи ни завоевано, не будучи даже, возможно, знакомо с носителями той материальной культуры, которая придумала эти горшки керамические, они начинают делать такие же горшки из схожего материала и делаются в археологии совершенно неотличимы от тех, кто им даже не родственник. То есть, это тоже может быть. Но, однако, если мы имеем в виду пришествие одновременно и материальной культуры, и языка, хотя бы в виде остатков оного в гидронимах и топонимах, Вот тут уже можно с большой уверенностью говорить, что, скорее всего, это в самом деле пришло население, пришедшее вместе с материальной культурой и языком. Сейчас большую помощь может оказывать палеогенетика, то есть генетическое исследование древних останков, но оно до сих пор пока не стопроцентно может нам рассказать, многое может рассказать, но далеко не 100%, если мы берем во внимание такую большую древность. Почему? Просто потому, что древние кости далеко не всегда предоставляют генетический материал в таком количестве, чтобы можно было секвенировать, как это говорят, ген, то есть выделить геном, относящийся к той или иной группе, которую можно покровно родственным признакам соотнести с тем или иным народом из более-менее современных. Тем более, что за вот эти вот сотни и тысячи лет кости могут испортиться настолько, что даже если мы их вытащим 10 тысяч из самых разных мест, ну, скажем, Кореи, совершенно не факт, что нам попадется представительная статистическая выборка. То есть, настолько много следов генома, что мы сможем точно сказать, что согласно генетическому материалу, это люди, пришедшие с северо-запада, с Алтая, принесшие с собой а. язык, б. материальную культуру. Нет, пока этого мы сказать точно не можем, поэтому это именно что вопрос, а так ли это было в Корее. Ответ на него пока осторожный. Мы можем сказать только то, что палеолитическое, то есть древнекаменное население Кореи, мезолитическое население Кореи и даже неолитическое население Кореи не являются родственниками предков современных корейцев. Ну и, соответственно, современным корейцам они тоже, скорее всего, не родственны. Корейцы пришли на территорию Кореи откуда-то с севера. Почему мы так уверенно говорим? Да ровно потому, что там деваться больше некуда, это полуостров, к нему по суше можно прийти только с одной стороны. Все, тут география нам дает совершенно железные ограничения, железные ограничительные рамки. Однако, есть некоторые моменты, которые вносят в эту стройную картину коррективы. Да просто потому, что Корея при взгляде на географическую карту рядом с соседями Китаем, Россией, кажется невероятно маленькой. Нет, на самом деле она не маленькая. И регион Северной, Центральной и Южной Кореи вполне себе различаются. Как климатически, так и, о ужас, этнически. Если мы посмотрим на какие-то древние мифы, предания и сказания, которые сохранились, опять же, с глубоких-глубоких древних времен, то мы увидим, что на юге этнографический материал нам представляет неоднократное упоминание мифа о первопредке, который вылупляется из яйца. И это очень говорящий маркер, очень говорящий признак, который указывает нам на что? А на то, что когда-то, видимо, там на юге основное население было родственно полинезийцам. То есть, насельникам известной части островов Тихого океана, просто потому что у них постоянно встречается точно такой же миф о первопредке, который вылупился из яйца, как птица. И, видимо, да, когда-то основным населением южной части Кореи были аустрические народы. То есть, ну, скажем так, по-простому, сейчас не будем вдаваться в расовые подробности, это были люди, родственные современным папуасам. Ну, вот эти очень смуглые, практически черные, с широкими губами, плоскими носами, кучерявыми волосами. То есть, что-то очень похожее на негроидов. Это сейчас не очень принято так называть всех скопом негроидами. Но да, это в самом деле когда-то очень давно люди, вышедшие из Африки, дошедшие до Дальнего Востока. Следы подобных народов встречаются массово. И на юго-востоке, юго-восточной Азии, в Индокитае, они есть и в Японии на юге, и есть они и в Корее, в Южной Корее. Поэтому все-таки в этногенезе, то есть в образовании корейского народа, поучаствовали так или иначе и наши братья с Тихого океана, которые к монголоидной расе, а корейцы относятся именно к монголоидной расе, вот они к ней изначально не относились, но потом были ее очень сильно метисированы. И если мы посмотрим там на самом деле на население Южной Кореи, то мы можем встретить людей, которые совершенно явно по фенотипу, по облику своему отличаются от представления о классическом корейце. То есть, человек такие с явно монголоидными узкими глазами, при этом очень тонкой длинной переносицей и почти белой кожей. Или, может быть, даже совсем белой кожей, куда белее, чем, например, у меня. Хотя я вроде бы европеоид, белый человек по всем признакам, но нет, корейцы бывают гораздо светлее. На йоге мы можем встретить вполне себе смуглых, кучерявых, далеко не с таким тонким длинным носом. Такие люди там тоже есть, и они не просто так там появились. То же самое, кстати, мы увидим на южных островах Японии. Что говорит нам о том, что и этот регион испытал когда-то влияние вот этих вот австрийских народов, которые прекрасно владели искусством мореплавания. Потому что на полуостров можно прийти так же, как и на любой остров, а именно по морю на лодках. А эти парни, я имею в виду население Полинезии, до сих пор прекрасно изготавливают свои мезолитические лодки и плавают на них иногда на тысячи километров. Вот буквально так, на тысячи километров. Это уникальное человеческое изобретение, поставившее на службу себе даже столь непокорную стихию, как океан. Итак, заключаем. Корейцы, предки, конечно, современных корейцев, заселили корейский полуостров к северу. Язык их, скорее всего, принадлежит к алтайской группе языков. Это не на 100%, но, скажем так, на 95%. И произошло это относительно недавно. То есть, вторгаться в Корею, сложившись так или иначе в отдельную общность на территории современной Маньчжурии, то есть, в Китае, они стали где-то к концу неолита и к бронзовому веку. Как это именно происходило, во сколько волн, об этом мы поговорим на следующих занятиях. Спойлер, мы до сих пор точно этого сказать не можем, попадая в ту самую бесписьменную археологическую эпоху Кореи, которая описана во многом в легендарном ключе, а иногда и то, с чего мы начали, в ключе политизированном соседями, мы можем вспомнить еще одно стихотворение, только на этот раз не Пушкина, а Ивана Александровича Бунина, стихотворение «Слово», может быть, вы помните. «Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена». Ну, об этом мы поговорим в следующий раз.